В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог с нами связаться и задать любой трудный вопрос о христианской вере. А я подчеркиваю, это трудный вопрос, добро пожаловать. То есть я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы трудные, неприятные, которые, возможно, должны поставить верующих людей в тупик или вызвать какое-то недоумение. Вот их, пожалуйста, присылайте нам на Viber или WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. Но есть еще масса способов с нами связаться. Самый, наверное, простой – это войти нам на сайт Teos.fm, и оттуда послать, там есть возможность и слушать эфир, послать вопрос, оттуда можно послать вопрос в студию. Можно писать ваши комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. В Сергей последняя буква Y, как русская У. asksergey@list.ru. И я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ну, я напомню, как я это обычно делаю, что и наша радиостанция в целом, и вот эта конкретная передача существует благодаря поддержке наших слушателей. У нас сейчас не очень хорошо с какими-то генеральными спонсорами. Мы существуем в очень большой степени за счет людей, которые нас слушают, за счет людей, которые поддерживают наше служение. И это может быть небольшая поддержка. Знаете, если это, не знаю, 200 рублей, то это уже слава Богу, и вы уже делаетесь участником в нашей работе. Это можно прислать, вот посмотрев, как на наш сайт ОСФМ, если вы хотите поддержать радиостанцию в целом. Если вы хотите поддержать адресно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и вы окажетесь, вам первая будет ссылка как раз на страничку вот этой конкретной передачи. Итак, ждем ваших вопросов. Так, и вот у нас уже некоторые вопросы появились. Так. В средние века, когда люди не знали о существовании других религий, верить в то, что христианство – единственная истина, было легко. Но что делать сейчас? Мы живем в огромном мире, где существует множество религий, их исповедуют такие же добрые люди. Как вы определяете, какая религия истина? Ну, на самом деле, средние века, ну, можно себе представить какую-то деревню, там, средневековую, где живут бедные крестьяне, они пашут землю, они по воскресеньям ходят в церковь. Я действительно не знаю. То есть до них доходили слухи, что где-то живут бусурманы. Но они этих бусурман в глаза не видели. Вообще для них это что-то крайне экзотическое, никак не влияющее на их жизнь. И действительно для них христианство – это единственная вообще опция возможная. Однако, так же было большую часть истории, не всегда. В античном мире, античный мир, Римская империя, где впервые появляется христианство, это огромный рынок религий. Это, знаете, такой Алиэкспресс религии. Там вот, когда люди читают историю античного мира, там огромное количество религий, и Римская империя, она обеспечивала так называемый Pax Romana, то есть римский мир, когда люди не воевали друг с другом, это огромная историческая, была уникальная историческая заслуга римлян, что они при всей своей суровости, они обеспечили мир, и благодаря миру развилась торговля, люди посещали различные части империи, и люди разносили различные идеи, взгляды, представления, религиозные учения. И апостол Павел проповедовал в мире, где было очень-очень-очень много религий. с самого начала христиане сталкиваются с необходимостью как-то отвечать, почему наша религия истинна, почему вот именно в это мы верим. И, конечно же, первое, на что я здесь указал, на что мы вообще указываем, на личность Иисуса Христа. Иисус Христос, он не говорил, что я вам открываю истину. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Говорит, что вот там в последний день Бог будет судить всех людей. Он говорит, Сын человеческий, то есть я буду судить всех людей. Иисус Христос открывает себя как Бог, как тот, кого люди искали, может, в других религиях, но пытались строить лестницу в небо. Но вот он сам сошел. Что религиозный поиск человечества завершается в личности Иисуса Христа. Если то, что он о себе говорит, и то, что о нем говорят апостолы, правда. И поэтому нам стоит присмотреться к личности Иисуса Христа, чтобы понять, что такое особенное в христианстве. Единственное, что есть особенное в христианстве, это Христос. И христиане — это те, кто верит его словам. И мы должны просто посмотреть, стоит ли нам его словам верить. Вот я полагаю, что, безусловно, стоит. Сообщение, которое не является вопросом. Евгения, начал выходить в баптистскую церковь, для меня самое тяжелое выслушивать их проповеди, очень второсортные стишки. Так много хороших произведений, где открыто звучат слово «Бог», их с очень хорошим христианским смыслом. Вы знаете, в любой христианской общине, в любой христианской церкви вы найдете обо что споткнуться. Вот я православный христианин, для меня очень важна литургия. Знаете, вот самое вообще хорошее, самое радостное, самое прекрасное, самое доброе, светлое, драгоценное, что я в моей жизни вообще знаю, это православная литургия, вот особенно пасхальная литургия. Это самое высокое переживание в моей жизни, именно пасхальная литургия. И я каждый раз, вот, приходя на литургию, я испытываю трепет перед тем, что здесь присутствует Бог. И здесь совершается Евхаристия, которую установил Христос. И здесь он пребывает, и здесь он дает себя снять верным. Но я знаю, что вот я-то в церковь хожу 28 уже лет, я как-то уже привык. Когда человек в церковь начинает ходить, он начинает, знаете, ему трудно вписаться, он начинает тормозить. И вот тут нужно понять, что наше вхождение в церковь – это определенный труд. И это труд смирения, в частности. Что, допустим, знаете, вот я как-то разговаривал с человеком, он профессиональный музыкант, и он пришел в какую-то церковь, и там православная церковь, там поет хор, и хор поет плохо. Ну, какие-то там люди явно не являются хорошо подготовленными профессиональными певцами. Какая-то недавно церковь установленная, и поэтому это плохо. Ну, а ему это как специалисту, ему это ухо режет. Он знает, как надо петь хорошо. И мы можем на что-то наткнуться. Что-то может нас царапать, что-то может задевать наш вкус эстетический. И вот это возможность сказать себе, что Бог любит этих людей. И Бог хочет, чтобы я их возлюбил, чтобы я был с ними добр и терпелив. И когда мы пытаемся быть добры и терпеливы с другими людьми, Бог меняет нас самих, и мы познаем доброту и терпение самого Бога. И церковь — это вот место, где мы встречаем людей, которых мы себе не выбирали. Вот френд-лента в социальных сетях — это люди, которых мы себе выбрали. Если они что-нибудь скажут, что нам не понравится, мы их можем моментально из френд-ленты убрать, чтобы они нам не действовали на нервы. А церковь — это люди, которых Бог собрал. И, приходя в церковь, мы учимся любить людей, которых мы не выбирали. Мы учимся любить людей, которых избрал Бог. И мы учимся видеть нечто доброе и трогательное в проявлениях, каких-то простых проявлениях благочестия со стороны других людей. Ну да, там какой-то человек, который не является там, Александром Сергеевичем Пушкиным, сочинил какой-то стишок, который, как он думает, там, прославляет Бога. Но он же хочет прославить Бога. Бог этому радуется. Ну, как вам сказать? Бывают замечательные поэты и композиторы, которые не являются хорошими людьми. А бывает, что человек, ну, не дал ему Бог таланта, он не является ни поэтом, ни композитором. Но он прославляет Бога, как умеет, Бог этому радуется. Поэтому важно, чтобы мы учились терпению, снисходительности и доброте к нашим ближним. Человек с псевдонимом Машах. В Торе сказано, еврей, который не обрезан, истребится из народа своего. Раввины говорят, что это отсечение от источника жизни. Если вы не обрежетесь, вы погибнете. Никакой Иисус вас не спасет, и Иисус сам был обрезан. Апостол Павел, когда он рассуждает об обрезании, он вспоминает Авраама, отца веры, и он обращает внимание на то, что Бог сначала дает Аврааму свое обетование, а потом он уже обрезывается. То есть обрезание не предварительное условие, обрезание – это знак завета. Поэтому обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, как и пишет апостол Павел, потому что Бог дарует нам спасение в Иисусе Христе. И тут, конечно, первый вопрос, там принципиальный вопрос, который мы должны решать, является ли Иисус Мессией? Действительно ли он тот, о ком говорят ветхозаветные пророчества? Я, вот, честно говоря, другого кандидата не вижу. Вот я не сталкивался с сколько-нибудь убедительной интерпретацией, скажем, 53 главы пророка Исаии. Поэтому, значит, собственно, нам стоит рассмотреть ветхозаветные пророчества и посмотреть, на кого они указывают. Елена спрашивает, здравствуйте, Сергей, скажите, как вы относитесь к комментариям к цитате Папы Римского о гражданских союзах, что-то его слова, которые касаются времен его служения в Аргентине, где хотели принять закон о гей-браках, он предложил формулировку о гражданских союзах как меньшее зло. Насколько допустимы для христиан такие компромиссы, как меньшее зло, с вашей точки зрения? Я не думаю, что вот в данном случае речь идет о каких-то компромиссах со стороны папы. Понимаете, в чем дело? Компромиссы могут быть в политике. Вот когда вы являетесь политическим деятелем, то вы неизбежно идете на компромисс. Политика так устроена. А в политике, если мы будем отстаивать какие-то вот непоколебимые позиции, у нас ничего не получится. Но вот политика предполагает, что мы входим в компромисс, она так работает. Конечно, в политике мы можем сотрудничать с людьми самых разных взглядов, нам жить в одной стране, нам как-то решать наши вопросы, поэтому в политике компромисс абсолютно нормальное явление. И тут политика, укоряя за то, что он пошел на компромисс, конечно, было бы бессмысленно. Но папа же, не его работа. Его работа быть архипастырем своей общины. И вот когда пастырь христианской общины нам рассказывает про то, что вот давайте заведем на полые союзы, он совершает, знаете, такое, то, что я бы назвал пастырским самоуничтожением. Потому что его авторитет как иерарха, он же держится на авторитете церкви. То есть он обладает учительским авторитетом не потому, что он выдающаяся личность сам по себе, а потому, что он занимает престол святого Петра, ну, как в это верят католики, и он получает свои учительские полномочия от имени католической церкви. Католическая церковь, как все христиане всегда, и как большая часть всех народов Земли вообще, да все народы Земли даже, все без исключения народы Земли, до недавних совершенно пор, учат, что брак – это союз мужчины и женщины. И если нам папа говорит, что нет, да, давайте мы это все пересмотрим, у нас немедленно выскакивает вопрос, простите, а когда же получается, что вы, папы римские, учили неправде? Вот эти вот 2000 лет? Или вот сейчас? Понимаете? Вопрос о том, какова сексуальная этика христианства, это же вопрос, касающийся вечного спасения. Ну, вот апостол Павел пишет, что там, блудники, прелюбодеи, маваки, мужеложники там Царство Божие не наследуют. Церковь всегда этому учила. Этому учат все люди, которые принимают Библию вообще как Слово Божие. И тут появляется папа Франциск и говорит, знаете, А давайте мы это переменим. Давайте у нас теперь мурожники с маваками будут без проблем. От них не требуется никакого покаяния, пусть они наследуют царство Божие теперь. И тогда, естественно, у него мы должны будем спросить, но, Франциск, дорогой, прости, а когда же ты нам неправду, вы же нам неправду когда говорили? Когда вы говорили, что это грех, в нем нужно покаяться, его нужно оставить, или когда вы говорите, что нет, там, теперь все нормально? Когда вы нас вводили в заблуждение в вопросах, прямо касающихся нашего спасения? И если, дорогой Франциск, все твои предшественники на папском престоле лгали людям в вопросе, касающемся их вечного спасения, тогда ты являешься их преемником, но какой у тебя тогда авторитет, как у преемника всей этой длинной последовательности лжецов-обманщиков? А если ты нам говоришь неправду, они учили правде, а вот ты говоришь неправду, это как авторитет у тебя? И тогда папа тут неизбежно самоуничтожается, он неизбежно уничтожает свой пастырский авторитет. Да и, понимаете, вообще тут проблема с отношением гомосексуализма, она выходит очень сильно за рамки собственной сексуальной этики. Потому что это так с любой заповедью Божией. Потому что, ну, давайте там, не знаю, люди потребуют от нас по просьбе трудящихся отменить заповедь непрелюбодействия. Есть масса шуток про то, как Моисей спускается с горы и говорит: евреи, были трудные переговоры, у меня для вас там две новости, одна хорошая, другая плохая. Какая хорошая? Ну, хорошая, что число там главных заповедей удалось сократить до 10. А плохая какая? Непрелюбодействие все-таки вошло. И вот современный мир от нас может требовать, чтобы мы отменили заповедь непрелюбодействия. И это испытание на то, а верим ли мы вообще в то, что Бог существует на самом деле и давал нам свои заповеди. Потому что если заповеди дает Бог, то мы не можем их переписывать. Я помню, смотрел какую-то телепередачу там, по интернету, где-то там в Штатах вызвали в студию какого-то пастора протестантского. Он нормальный консервативный пастор, он верит Священному Писанию, и к нему там все время подъезжали: а вот вы можете сделать, ну, скажите, что вот гомосексуализм — это нормально, что это все хорошо. И он им говорит: ну, вы знаете, Библия — это не мое слово, это слово Божие, и я не могу его редактировать. То есть если мы верим в то, что Библия — это слово Божие, то его учение Библии в этом вопросе предельно ясно. С католичеством тут появляется еще дополнительный фактор, потому что есть церковная традиция. И церковная традиция 2000 лет понимает Библию именно так. И в православной церкви, и во всем протестантском мире. Ну, поскольку Библия достаточно ясна, достаточно очевидна. И если человек говорит: ой, давайте мы все это переделаем, то, простите, он верит в существование Бога. Если Бог дал нам свои заповеди, то как кто бы то ни был может их переписывать. Вот если Бог дал заповедь «не прелюбодействуй», ну, смотрите, я выхожу там на проповедь и говорю: ребята, Бог дал заповедь «не прелюбодействуй». Тут ко мне приходят уважаемые такие люди и говорят: слушай, ну, вот ты людей обижаешь, да, вот, ну, вот у каждого приличного мужика, там, у которого карьера, там, есть постаревшая жена и есть секретарша, а ты обижаешь, ты говоришь: мы царство Божие не наследуем, мы на тебя обидимся вообще. А если ты скажешь, как нам надо, мы будем очень рады, и тебе пожертвования не дадим. А я им, допустим, скажу: все, ребята, на самом деле заповедь непрелюбодейства отменяется. И тогда мне, естественно, скажут: друг дорогой, а что ты нам до этого врал? Ну, точно так же там с гомосексуализмом. Что там 2000 лет это был грех, больше 2000, там со времен Ветхого Завета это был грех. Это во всех авраамических традициях грех. И это в абсолютном большинстве вообще человеческих цивилизаций это грех, понимаете, даже в ранней Римской Республике, в Римской империи времен упадка, да, там, что угодно. А в раннем Риме, там, наоборот, крайне косо на это смотрели. Если теперь вы переписали Божьи заповеди, то как вы нам можете проповедовать от лица Бога? Любая церковная община, которая берется переписывать Божьи заповеди по просьбе трудящихся, она же тем самым полностью уничтожает любые свои притязания на учительство. Ну, потому что человек, который берется по моей просьбе переписывать заповеди Божьи, он же тем самым показывает, что он в Бога не верит. По крайней мере, он действует таким образом. Это вот как либеральные церкви в Америке, там же по пути, по которому папа хочет повести католичество, по нему же уже прошли многие общины. Вот американская епископальная церковь, это очень хороший пример, там у них все вообще сделано очень современно, там они без проблем венчают однополые союзы, там у них открытые гомосексуалисты-священники. Вот я попал как-то на сайт епископального собора Сан-Франциско, там предстоятель женат на мужчине, они там каждую неделю занимаются йогой, еще какие-то оккультные штуки практикуют, приветствуют входящих во имя Иисуса и других великих учителей. В общем, все сделали, как хотела прогрессивная общественность. Что в итоге происходит с епископальной церковью? Они в итоге вынуждены распродавать здания, поскольку никто не ходит, и они не могут их содержать. Потому что, ну, естественно, там прогрессивная общественность, которой они пытались понравиться, как не ходила, так и не ходит, а зачем ей? А, собственно, верующие люди от этого шарахаются, да? Потому что там, ну, епископальный даже был случай, освящали абортарии какая-то епископальная служительница в компании с другими либеральными протестантами пришла освящать абортарии. И совершили ритуал, там, вот, благословляющий это место. И это приводит не просто к тому, что христианская община перестает быть чем бы то ни было похожим на церковь. Я боюсь, что ту же епископальную церковь уже по самым снисходительным меркам нельзя никак назвать христианской церковью. Но это приводит к тому, что они просто умирают от обезлюживания. Потому что люди, которые от вас требуют, чтобы вы переменили учение церкви, к вам не пойдут в любом случае. Люди, которые говорят, вы должны понравиться современному человеку, поэтому вы должны все переделать, это, они будут вашими прихожанами никак. А людей, которые уверовали в Бога и ходили поклоняться Богу, вы разгоните. Поэтому либерализация – это неизбежное самоубийство церкви. И это не только теоретически так, это так видно на практике, что либеральные общины умирают. И что очень интересно, кстати, уже есть, как я уже сказал, есть общины, где все сделано, как хотят либералы, там, венчают однополые союзы, и все, что вам будет угодно. Но люди туда не идут. Они хотят переделать под себя католиков и православных. Ну и оставшихся протестантов. Ну, дорогие друзья, вот хорошо, вы считаете, что церковь, которая говорит, что там блудники, мужеложники царство не наследуют, говорит неправду. Ну зачем же вы тогда пребываете в неправедной церкви и не хотите присоединиться к правильной? Правильная церковь умирает от отсутствия прихожан. И вы туда не идете. Вы хотите разрушить те церкви, где держится традиционное учение. В общем, все это напоминает печальный анекдот про двух новых русских, очень старый анекдот, как один новорусский заходит к другому в гости, тот ему предлагает водку, там, остренькую селедку, это ему говорит, ой, ты знаешь, я не могу, мне врач запретил. А тот, ха, мне тоже запрещал. Так я ему 100 баксов дал, он все сразу разрешил. Вот такой врач, он, конечно же, абсолютно бесполезен. Мы же не хотим, чтобы врач нам сказал, что мы хотим. Мы хотим, чтобы врач нам правду сказал, что нам делать, как нам лечиться. И вот пастырь, который идет на поводу у аудитории, тем более у неверующей аудитории, даже не у своей пасмы, он пытается понравиться даже не католикам, а абсолютно какой-то внешней публике. Но он просто не выполняет своих обязанностей. Просто это катастрофа, это большая очень трагедия, но, увы, Папа Римский пал, и ну, чем раньше люди это осознают, тем лучше, чтобы он не увлек в своем падении и всех остальных. И это путь к саморазрушению. Поэтому на компромиссы можно идти в политике. Политика – это искусство возможного. Но нельзя идти на компромиссы в вероучении. Знаете, это как в вопросе с абортами. Вот сейчас взять и запретить аборты, как в Польше, ну, есть там ревностные люди, которые говорят, а чего вы не выступаете за однозначный запрет абортов? А чего у нас вот ни патриарх, ни вот есть православные люди, которые есть в Думе, там, не требуют однозначного запрета аборта. Потому что это нереалистично, не получится. В Польше вот можно было, да, а у нас нет. У нас можно добиваться с огромными трудами, непонятно, что получится, выведение абортов из ОМС, чтобы их не совершали за счет налогоплательщиков. И поэтому мы можем делать какие-то промежуточные ходы, мы можем идти на компромиссы, потому что это политика. А вот в области вероучения мы никогда и ни в коем случае не сможем признать, что аборт – это приемлемо, потому что это человекоубийство. Вот точно так же в любых других областях, которые касаются морально спорных вопросов, компромиссы могут быть в политике, их не может быть в вероучении. И работа папы все-таки быть не политиком, а вероучителем. И, увы, он сделался лжеучителем, как это не горестно и не тяжело нам признавать. Станислав, нерационально и бессмысленно всерьез пытаться найти в истории место для библейского первого человека Адама и его грехопадения, который якобы изменил весь мир, потому что данный текст — это всего лишь свободный пересказ шумерского мифа о первом человеке Адапе и происхождении смерти. Возникновение мифа можно пометить в историю, персонажа мифа нельзя. Ну, где-то в истории человечества, где-то в истории мира произошло обретение человеком, появление человека, обладающего сознанием. Ну, где-то это произошло. Вот до какого-то момента не было существ, которые хранили своих усопших, которые украшали свои тела, которые создавали произведения искусства, а потом они появляются. То есть в истории где-то этот момент это произошел. Где-то в истории сознание пробудилось. В сознании потом где-то, когда у человека возникает сознание, возникает человек, которого мы знаем, человек, способный делать выбор по отношению к Богу, тут возникает возможность этот выбор совершить правильно и неправильно. И, как мы знаем, человек этот выбор совершает неправильно. Честно говоря, я не вижу тут какой-то жестокой проблемы с грехопадением, потому что, ну вот, хорошо, там у нас возникает в ходе эволюции то, что называется антропологический современный человек. У этого антропологически современного человека возникает, вернее, даже не возникает, а не может возникнуть, само собой. Но этот человек обретает душу и стал человеком душой живой, Бог ему дает душу. И вот став свободным существом, которое способно принимать решение, человек свое решение принимает, принимает его неправильно. Происходит грехопадение. Вот, собственно, я тут не вижу принципиальной проблемы. Я как бы не вижу, чтобы это вот сильно ломало нам повествование. Ну и второе, что стоит отметить, грехопадение – это не просто описание каких-то событий, которые произошли когда-то давно, это описание нашего текущего состояния. Вот мы прямо сейчас слушаем змея, а не Бога, мы прямо сейчас едим запретный плод, мы прямо сейчас все сваливаем, ищем на кого свалить, там, на Еву, Ева на змея, ну и все косвенно на Бога. И в этом отношении описание грехопадения, оно абсолютно точно описывает наше текущее положение дел. Поэтому повествование грехопадения, от него, оно является, вы знаете, пугающе точным, пугающе гениальным прозрением в состоянии человеческой природы. Что мы постоянно пребываем в некой внутренней гражданской войне между тем, что мы сами признаем правильным, и тем, как мы себя ведем на самом деле. Мы постоянно действуем против того, что мы сами признаем хорошим и правильным. Мы постоянно перекладываем ответственность на кого-нибудь другого. То есть повествование о грехопадении, оно очень важно не только исторически. Я думаю, что историческое событие грехопадения, оно было. Я не вижу причин сомневаться в историческом Адаме, который принял решение, которое глубоко повлияло на всех нас. Но это не только историческое событие, это также и состояние, в котором мы находимся. Евгений Воробьев. Папа Римский не учит тому, что однополый союз – несмертный грех. Он говорит про то, какие законы нужно принимать. Кроме этого, не говорит учение о церкви, о свое. католики согласны с тем, что он может ошибаться, Папа Римский в том числе и политик. Знаете, действительно, Папа Римский может ошибаться, когда он говорит не экс-кафедра, но, понимаете, в чем дело? Тут, опять-таки, политик неизбежно может и будет говорить, знаете, вот в рамках того, что называется правдоподобной отрицаемостью, когда ему нужно понравиться двум разным группам избирателей, например. Ну, вот там политик, который говорит фермерам, что у вас будут высокие закупочные цены на сельхозпродукцию, а рабочим говорит, что у вас будут дешевые продукты. И понятно, что это нельзя совместить между собой, но вот он пытается тех и других заставить за себя голосовать. И политик специально говорит намеками. Он специально говорит, избегая прямых слов, на которых его можно было бы поймать. Так, чтобы у людей возникло ощущение, что он им чего-то обещал. Но он, с другой стороны, всегда может откатить назад и сказать, а что, я обещал? Нет, не обещал. Где написано, что я обещал? Что, есть договор, я что-нибудь подписываю? Нет, не подписываю. Я просто сказал, что я поддерживаю ваше правое дело. Такие поддерживаю, я душой с вами. В общем, политика, да, это дело скользкое. Тут действительно политики стараются привлечь на свою сторону людей, ничего конкретного не сказав, ничего конкретного не пообещав, сделав так, чтобы они могли потом отрицать свою ответственность и отъехать. Вот это называется правдоподобная отрицаемость, что он потом может сказать, что ничего такого не имел в виду. Но, опять-таки, для пастыря христианской церкви это абсолютно неуместное поведение. И, знаете, для христианина тоже будьте готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ кротости и благоговения. То есть, если меня спрашивают, во что я верю, что я считаю правильным, я должен это говорить сразу. Ну и, к сожалению, там вся речь, она построена, вот то, что папа говорит, это собственное использование определенных идеологических штампов, которые относятся к совершенно определенной идеологии. Поэтому, ну, вот все это очень жаль, но, увы, в Ватикане сидит человек, который разрушает католическую церковь. Ну, ряд католических кардиналов уже высказались по этому поводу, заявив, что он вот... Ну, нет, не сказали его в овечьей шкуре, но, скажем так, достаточно резко осудили его позицию. Так, ага, вот у нас следующий вопрос. Если человек оправдывается верою, а не делами закона, то зачем мне тогда вообще ходить в церковь, ведь это же дело закона, а зачем мне тогда не прелюбодействовать, ведь это дело закона и так далее. Что такое вообще оправдание, что такое вера? Ну, прежде всего, я, конечно, подчеркну, что с точки зрения Писания человек действительно оправдывается верой. Делами закона не оправдается никакая плоть. Никто из нас не сдает норматива по закону. Мы все согрешили. Вот по закону мы все провалились. Никто из нас... нет праведного ни одного, апостол говорит. Оправдание верой... Вера – это союз со Христом. То есть вера – это не просто согласие с тем, что Бог существует. Это не просто согласие с тем, что Христос воскрес. Это... хождение в завет, в союз со Христом. И этот завет, он предполагает, что мы полагаемся на Иисуса Христа как на Спасителя и покоряемся Ему как Господу. То есть, если я покорился Иисусу Христу, я признал для себя Его заповеди обязательными. Вот это условие завета, что если я христианин, я признаю Божьи заповеди для себя обязательными. Ну, вот примерно так же, как если я завербуюсь в армию, ну, мне поздно уже, ну, там человек, допустим, кто-то завербовался в армию, и он тем самым подписывается выполнять распоряжение офицеров и устав там гарнизонной караульной службы. Вот записаться в армию так, чтобы было не обязательно слушаться офицеров, это невозможно. Вот точно так же обрести веру во Христа так, чтобы при этом не обязательно было слушаться заповедей, это невозможно. Если мы вступаем в завет с Господом, мы тем самым подписываемся его заповеди соблюдать. При этом соблюдение заповедей наше будет несовершенным. Оно всегда будет несовершенным, мы всегда будем спотыкаться, мы всегда будем не дотягивать, мы до конца наших дней будем молиться словами «Остави нам долги наши». Мы всегда будем нуждаться в прощении. Но мы никогда не сможем сказать, что это не для меня, я вообще могу всем этим пренебречь. Если я христианин, для меня заповеди обязательны. И если я их, соответственно, нарушаю, ну, я грешен, я должен просить прощения в этом. Но если я стану говорить, что вот вообще я решил на эти заповеди забить, вот, я решил под себя переписать, чтобы неудобнее было, вот тем более, что тут есть кому меня поддержать в этом. Но вот как только я начинаю заповеди переписывать или объявлять их для меня необязательными, я уже не христианин. Христианин может спотыкаться, он спотыкается. Мы все спотыкаемся. Мы все несовершенны, мы все грешны. Вот, ну, точно так же, как записавшись в армию, человек может быть, ну, не идеальным солдатом, да. Он может там тупить, не понимать, чего-то делать не так, но раз он записался, раз он себя признает солдатом, он признает за собой такие обязанности и стремится их исполнять. Вот христианин, если он вообще записался, он тем самым подписывается исполнять Божьи заповеди. Это значит, что если я обрел веру, то я желаю убрать из своей жизни все, что противоречит заповедям Божьим. И, конечно, это может казаться сначала неосуществимым, потому что грех человека держит очень крепко. И разные люди бывают грехи. Я, ну, не знаю, бывают, ну, в том числе сексуальные грехи. Я знал одного человека, который ходил по проституткам. И ему саму было... Ну, он понимал, что плохо поступает, и ему саму было от этого тяжко, но он не мог перестать, вот, не мог он свой обуздать эти либидо. Но потом, когда он покаялся пред Богом, Бог дал ему благодать. Бог дал ему благодать, и Бог освободил его от этого порока. Сейчас он, слава Богу, вступил в брак, хранит верность жене, насколько мне известно, все, слава Богу. То есть, если мы уверовали, то мы покорились Богу, и мы ищем Его помощи, ищем Его прощения, ищем Его благодати в том, чтобы нам слушаться Его. И когда мы показываем наше несовершенство, когда мы спотыкаемся и падаем, мы просим Его прощения и поднимаемся снова. Бывают какие-то очень навязчивые грехи. Ну, алкоголики бывают. Там бывает, человеку очень сложно освободиться от химической зависимости. Бывают игроманы, человека тащат со страшной силой, как за шиворот, проигрывать последние свои копейки. Но всякий раз, понимаете, христианин – это не человек, который сразу вот просветлел, сразу от всего избавился. Это человек, который... падая, признает, что он падает, признает, что он нарушил волю Божию, принимает Божие прощение, встает и живет снова. Праведник 7 раз падает и встает. То есть вот неверующий человек живет во грехе, как будто так и надо. Христианин так не может жить. Христианин – это человек, который, спотыкаясь, все время встает, ищет помощи Божией, прощение принимает. И вот в ситуации, когда человек готов принять на себя вот это повиновение Божьим заповедям и признавать, что если он их нарушил, согрешил, не прав, а не то, что вот давайте под меня заповедь перепишем, ну, до тех пор он пребывает в спасительной вере. Когда человек говорит, а о чем мне эти заповеди, это вообще все было написано непонятно когда, там, другая была эпоха. Ну, к тому же, там вот, ну, если Папа Римский там гомосексуалистам разрешил, то уж нашему брату, там, гетеросексуальному угоднику, так и тем более. В общем, человек приискивает себе каких-то оправданий, то, увы, он до тех пор пока еще не христианин. Ему открыта возможность обращения, он еще может покаяться, он еще может обрести спасение. Но до тех пор, пока человек говорит, что грех – это вот так и надо, он не имеет спасительной веры, и он не имеет оправдания перед Богом. И он находится вне спасения увы, как апостол Павел говорит, что поступающие так Царство Божие не наследуют. И он дальше в следующем стихе продолжает и говорит: «Таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть как только человек свое безобразие оставит и покорится Божьим заповедям, вот он будет оправдан кровью Христовой. Пока он пребывает вне завета и ходит по упорству злого сердца своего, до тех пор, увы, он не имеет никакого оправдания верой. Священное Писание тут совершенно ясно. Оправдание верой означает, что мы возлагаем надежду нашего спасения не на наше хорошее поведение, которое никогда не будет достаточно хорошим, а на Христа, который умер за нас и воскрес. Но при этом мы должны искренне стремиться к повиновению Богу. Проблема в том, что библейский Адам – это калька шумерского Адапа. Ну, смотрите, мы уже с вами говорили, кажется, об этом. Естественно, израильский народ существует не в безвоздушном пространстве, он существует в окружении других народов, и, возможно, влияние его бесспорно. Возможно, это общее наследие человечества, которое преломляется в этих повествованиях. То есть, если есть у шумеров похожее повествование о падении, то им здоровье. Каким бы образом это подрывало достоверность Библии? Евгений пишет: так он говорит не о христианских союзах, а о гражданских союзах, не о браке, а о союзах. Не о признании этого на уровне церковной полноты или им лично, а гражданским обществом. Вы знаете, как вам сказать, сама идея гражданских союзов – это неизбежный переходный этап на пути к признанию так называемого однополого брака, потому что гражданский союз исходит из определенной идеологии. Он исходит из представления о том, что люди обладают врожденной и неизменной сексуальной ориентацией, и что люди, которые имеют гомосексуальные наклонности, должны рассматриваться как меньшинство, аналогичное расовому. И если мы принимаем эту идеологию, она просто ложная, она не соответствует действительности, она эмпирически неверна. Но если мы ее принимаем, мы принимаем все остальное. Вы не можете быть за однополые союзы, но при этом против однополых браков, но при этом против принудительной ЛГБТ-индоктринации в школах, но при этом против преследований людей, которых эта принудительная индоктринация не устраивает. Ну вот в Англии случай: мусульманский отец не захотел отдавать сына на уроки вот этой самой ЛГБТ-идеологии, и ему теперь грозит тюрьма за это. Принимая, поддерживая однополые союзы в какой-либо форме, вы поддерживаете вот это. Это целостная идеология. Вы не можете принять однополые союзы, не приняв всего остального, потому что, приняв однополые союзы, вы уже принимаете весь массив идеологии. Понимаете? Потому что если эта идеология неверна, то в однополых союзах нет никакого смысла. Там говорят, что в больницу посещать, но это, извините, уже... Ну, представьте себе, вы попали в больницу, у вас есть старый друг, ну вот друг в дореволюционном, так сказать, смысле, и этот друг хочет вас в больнице посетить, принести вам ноутбук там или еще там зубную щетку или еще что-то, что вам нужно, и вам говорят, что, знаете, это невозможно сделать иначе, чем заключив торжественно между вами брак. Ну, это же смешно, какой-то идиотизм. Да, отлично, друг вас может посетить и без этого, совершенно не обязательно такой путь выдумывать. То есть, увы, но мы тут, знаете, мы тут просто не должны давать себя потихоньку варить. Знаете, как говорят о том, что лягушку, если ее кинуть в кипяток, она выпрыгнет, а если постепенно повышать температуру, то она там будет медленно, комфортно свариться. Вот нужно обнаружить, что вас уже все-таки целенаправленно варят, и на достаточно раннем моменте это обнаружить и выскочить, что нет, ребят, так не пойдет. Что да, это обман и манипуляция, и на ранних самых этапах, как только мы его распознаем, нам нужно на него реагировать именно как на жестокий обман. Станислав, либерализация мужеложества Папы Франциска – это претензия на очередной этап разворачивания библейского откровения во времени. Библейское откровение, собственно, оно находится в Библии, и позиция библейского откровения, оно в этом вопросе, в общем-то, достаточно Однозначно. И если, понимаете, ну хорошо, а почему тогда марксизм-ленинизм не назвать разворачиванием библейского откровения во времени? Почему там не маоизм? Почему не какая-то... Ну, вот были еще немецкие христиане, так называемые, при Гитлере, которые говорили, что фюрер — это откровение. Почему нельзя тогда объявить развертыванием библейского откровения любое другое идеологическое сумасшествие? У людей было много всяких идеологических сумасшествий, и еще много будет. Так что библейское откровение находится в Библии и хранится и возвещается церковью. Причем церковь не может взять и пересмотреть свое собственное учение, потому что это тут же уничтожит ее легитимность, потому что апостол пишет, что мы должны подвязаться за веру, однажды преданную святым, то есть преданную однократно. Один раз нам эта вера возвещена, мы ее храним. Меняться может все, что угодно, но в том, что касается догматики и нравственности, вера не может меняться. Мы можем находить там другие слова для того, чтобы ее изложить. Мы можем находить какие-то формы ее выражения, но по существу она меняться не может. По существу не может меняться, в частности, и христианская этика в области пола. Так, не являются ли христианские представления о браке отражением сельскохозяйственного общества средних веков, когда все жили до 30 лет? Да нет, конечно. Понимаете, в центре христианского представления о браке лежит то, что брак отражает любовь и верность Бога по отношению к его творению, что мир сотворен, в мире есть отражение славы Божией. И вот брак, он отражает славу Божию. Брак, где мужчина и женщина друг друга любят, друг другу преданы, они вместе производят на свет и воспитывают детей, это отражение любви Бога к творению. То есть брак – это некое благо, это священное благо. И все то, что разрушает брак, это греховно. То есть брак – это благо не только там с экономической или социальной точки зрения. Брак – это благо, потому что он отражает Божью славу. Библия имеет некое очень-очень высокое учение о браке. Что любовь мужа к жене подобна любви Христа к церкви. И поэтому брак – это нечто вот настолько драгоценное, что любое его разрушение есть большой грех. Станислав прислал большой длинный вопрос. Я боюсь, что не успею на него ответить, поэтому я еще скажу пару слов про брак. Вот брак – это наивысшее проявление человеческой любви, привязанности и преданности. И в этом отношении он является отображением Божьего Царства. Там все, что разрушает брак, все, что его искажает, это с христианской точки зрения нечто очень тяжелое и трагическое. Это очень-очень плохо. Не потому, что там человеческая сексуальность плоха, она замечательная, хорошо, ее Бог создал, и это часть его замысла о браке. А вот именно потому, что разрушение брака – это очень плохо. Но время наше подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.